Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
И возвращаемся снова в программу «Светлый вечер» здесь на Радио «Вера», где сегодня говорим с Сергеем Бондаренко, сотрудником историко-правозащитного общества «Мемориал», редактором открытого списка жертв политических репрессий в Советском Союзе, и Мишей Мельниченко, также редактором вот этого списка и создателем, автором проекта «Прожито», о котором тоже, я думаю, сегодня еще поговорим. Также мы, ведущие Лиза Горская и я, Алексей Пичугин. А как вы думаете, почему вот сейчас как-то не так модно, что ли, простите, плохое слово, не принято стало говорить о репрессиях? В 90-е вроде вот все же и камень Соловецкий у Лубянки появился. У нас был в студии человек, который этот камень установил там, он рассказывал, что первая надпись, которая должна была на этом камне появиться, «Жертвам войны против собственного народа». В итоге надпись была, конечно, другой. Стал другой.
Ну, я думаю, что очень важен в широком смысле как бы контекст того, о чем, каким образом мы представляем себе наше прошлое. То есть вообще сама идея политических репрессий, государственных репрессий против собственного народа, она ведь очень сложная. И поэтому ее очень сложно, как сказать, ее сложно так частично вписать, да, в картину мира. Потому что вот если пытаться каким-то образом выстроить вот этот какой-то большой нарратив про там советскую историю, то невозможно, как это иногда пытается делать, сказать, вот это было прекрасно, 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 а вот еще, кстати, были такие репрессии, это, конечно, было не очень хорошо, но как бы, ну бог с ним. Вот. К сожалению, чтобы, и к счастью или к сожалению, но чтобы это было возможно, чтобы можно было говорить о репрессиях, о них нужно говорить серьезно, как-то сложно, объясняя их характер, а поскольку это не делается, то проще действительно просто как бы сделать это такой большой фигурой умолчания.
То есть с войной все проще. Вот наши, вот немцы, они враги.
Да, с войной, конечно, огромное есть количество проблем, связанных просто вот с общественной памятью тоже о войне, что стало с ветеранами.
Но вот в Петербурге менее диссертацию защищали докторскую по Власову. Угу. Это самое распространенное, наверное, слушателям можно напомнить, может быть, кто-то не знает. Совсем недавно в Петербурге была защищена же все-таки, да, диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук, посвященная генералу Власову, где жизнь генерала Власова была рассмотрена довольно подробно, со всеми ее, кстати говоря, плюсами, да, и положительными моментами. И вот эти самые положительные моменты как раз общественность очень смутили. Ну, некоторых, да, представителей этой самой общественности. И возникла буча, и там весь Петербург бурлил, и не только Петербург по поводу этой диссертации. Что, дескать, оказывается, нельзя у нас говорить в положительном ключе о таких явных мерзавцах и негодяях, как генерал Власов.
Подожди, я упустила. А кто конкретно бурлил?
А ты не помнишь?
Я просто, видимо, вообще упустила.
А, ну это, вот, я думаю, что ребята подробнее расскажут.
Ну, околонаучная общественность.
Околонаучная, скорее, да, с привлечением общественности научной.
Да, но тут надо вот как раз, тоже, мне кажется, это важно, что нужно разделять действительно то, что условно можно назвать какой-то общественной дискуссией и общественным отношением к проблеме, как бы это ни метафизически не звучало, и все-таки какой-то научный контекст. В научном контексте это, конечно, абсолютно дико, да, что мы должны, естественно, иметь возможность говорить и про Власова, и про Сталина, и про репрессии, и про войну.
Про панфиловцев, извините.
Про панфиловцев, абсолютно, конечно. Вот. Но другая вещь, про которую, как мне кажется, мы тоже здесь говорили, это именно некоторая общественная норма, да, представление о том, что можно говорить, что нельзя говорить. И, конечно, эта общественная норма и в отношении войны, как мне кажется, и в отношении репрессий существенно сместилась, там, скажем, с 90-х годов. Многие вещи, которые абсолютно были бы естественные и нормальные в любой, в общем, дискуссии, сейчас уже чуть ли не кощунственными выглядят, что странно.
В сторону примитивности сместилось или в какую сторону? Я понимаю, о чем вы, но все равно хочу уточнить.
В сторону, в моем понимании, вот если опять вернуться к какой-то идее научного контекста, в сторону не доказательств, не аргументов, а некоторой веры, некоторой такой догматизации. Вот, там, что говорить, там можно цитировать министра культуры большим количеством, значит, его интересных вещей, которые он сказал, которые вот такого же рода, как вот вы упоминали панфиловцев, что есть что-то, что не нужно подвергать сомнению, потому что это важно.
Ну, это уже канонизировано в общественном сознании.
Да, в более широком смысле, да.
Ну, это просто происходит от незнания, да, когда человек не умеет разделять науку и все остальное.
В каком-то смысле, да, но тут, ну да, вот важно, опять-таки, каковы правила игры. Тут сложно, это сложный разговор, кто именно эти правила игры определяет, но, тем не менее, вот можно попробовать себе представить, в каком контексте находится гипотетическая диссертация о Власове или гипотетический разбор истории Норильского восстания после mm-hmm. смерти Сталина, например.
На котором вообще, кстати, почти никто не знает.
Да, да, который или каком-нибудь другом
государстве. Давайте просвещать, слушатели, если вы упомянули Норильское восстание, я просто еще не так давно в Норильске был, у меня перед глазами этот Норильский мемориал свеж в памяти, поэтому расскажите в двух словах.
Ну, тут в двух словах, я думаю, что я смогу только самую общую вещь тогда сказать. Есть совершенно забытая и несуществующая у нас история. И да, хорошая есть очень книжка, недавно вышедшая Эткинда, вот об этом, что часто описание истории репрессии — это описание истории какого-то страдания, да? Страдания, жертвенности и так далее. И очень мало в нашей традиции есть история сопротивления какого-то. Действительно, так вот были у нас устроены в государстве репрессии, что как таковое сопротивление серьезное, кажется, ну, было подавлено еще в 20-е годы, да, когда действительно там на Соловках довольно большое количество людей попало политически активных. Да.
Ну, потом... и Соловки 20-е годы были другие.
Да, конечно, конечно. Вот. И после смерти Сталина действительно был некоторый всплеск, и было некоторое количество восстаний заключенных, о которых очень мало сейчас известно. Но, скажем, вот это Кингирское восстание и вообще вся история с большими восстаниями в 50-е годы, там все еще есть люди, которые даже его помнят и даже пережили.
Так вот, я прошу прощения, просто вы сейчас ругаетесь, можно сказать, потому что в сознании большинства людей этого не было, и об этом никто не знает. Вы тогда вкратце просто расскажите, о чем идет речь.
Речь идет о том, что в ситуации после смерти Сталина ну, как бы возникал некоторый такой вакуум. Было непонятно, что теперь будет. И было несколько восстаний, достаточно крупных и подавленных, конечно, заключенных, потому что в ситуации, когда непонятно, какие будут правила, и в ситуации, когда вдруг возникла идея, что сейчас, может быть, ну, все изменится, начнут освобождать людей, и, ну, сомнения уже были и у руководства лагерей, и, может быть, сейчас все будет уже по-другому, вот, то в этой ситуации действительно часть людей, которые верила в то, что вот, может что-то измениться, вот, возникали вот эти восстания. Я думаю, что об этом важно говорить и помнить.
Я вот только знаю, ну, как знаю, Шаламов описывал одно из восстаний на Колыме, но оно было очень жестко подавлено, и, естественно, никто из его участников, кроме одного, по-моему, не выжили.
Шаламов — это вообще...
Но он литературно вот очень
писал. Да, да, да. Шаламов — это вообще очень в этом смысле интересная вещь. Да, у Шаламова есть несколько рассказов, там самый известный, который даже экранизирован, называется «Последний бой майора Пугачева».
Да.
Да, и вот, да, это как раз, я думаю, что, может быть, нашим слушателям это было бы даже, не то чтобы более правильно, но это очень, это литературная история, в которой прям сконцентрирована вот эта идея того, каким может быть, каков психологический портрет человека, который может не смиряться и каким-то образом восставать против того, что происходит. У Шалама есть несколько рассказов, где описываются разные истории, видимо, собирательные, истории людей, которые пытались тем или иным образом бежать сами или в каком-то вот с набором значит, единомышленников, как майор Пугачев.
У Шаламова же есть замечательный, мне очень нравится, единственный, ну, он там представляет это как единственный успешный побег с Колымы, как человек каким-то образом сумел добраться, по-моему, куда-то в Харьковскую область и какое-то время там жил, и своей бывшей жене отправлял, ну, не бывшей, своей жене, которая там где-то в другом городе отправлял денежные переводы, и вот таким образом его умудрились вычислить.
Да, это прекрасная тоже история. Там, да, там все-таки важно, что и это успешный был побег, потому что человек не с оружием в руках бросился на охрану и бежал, а тем, что он... изображал из себя ученого-исследователя, геолога. То есть он понял, что единственный способ каким-то образом убежать и не быть пойманным — это мимикрировать, пытаться, значит, подделываться под какого-то исследователя, который находится так, значит, далеко, и постепенно, делая вид, что он занимается научной деятельностью, двигаться, значит...
К выходу,
да. Но... К сожалению, там нет в этой истории хэппи-энда, потому что человека все равно поймали.
Он пережил. Да. Он есть хэппи-энд, потому что он выжил. Он прошел через лагеря
тут,
и вернулся.
Да, тут вы тоже правы, да. Но вот и в детективном смысле, да, его поймали, потому что смогли отследить примерно, откуда он мог посылать эти самые почтовые переводы своей жене, и в конце концов его нашли. Да.
Угу. Давайте вспомним еще проект «Прожито, Мишин», потому что я так понимаю, что изначально, когда вот эта идея зарождалась, эти проекты родственными были, или они до сих пор родственные?
Мне кажется, что огромное большинство сейчас возникающих интернет-проектов гуманитарной направленности, они родственные, потому что происходит какой-то бесконечный процесс вот среди московских гуманитариев, общающихся между собой. И...
То есть их так мало?
Их сравнительно много. У меня есть ощущение, что мы сейчас живем в какую-то эпоху расцвета
15.
независимых электронных гуманитарных проектов. Вот. Но все дружат со всеми, все сотрудничают со всеми, и в значительной части материала проекты пересекаются. И вот, например, ну, для того, чтобы проиллюстрировать эти пересечения нашего открытого списка, проекта «Прожито», дневникового и еще нескольких дружеских организаций, могу рассказать про то, что мы в нашем проекте «Прожито», который занимается сбором личных дневников 20 века, сбором и публикацией на нашем сайте прожито.org, совместно с Музеем истории ГУЛАГа некоторое время назад затеяли такую лабораторию «Прожито». То есть это ежемесячные встречи, на которые любой желающий может прийти со своим ноутбуком и коллективно поработать с одной небольшой рукописью 20 века. Так мы набирали анонимный дневник 30-х годов, который принадлежал какому-то крестьянскому юноше, работали с дневниками Михаила Презента, такого жителя Кремля, редактора одного из советских издательств, который был по посажен чуть раньше, чем начались основные посадки 1937 года, и скончался в заключении от диабета. Вот. И последний дневник, с которым мы работали вот, 2 недели назад, это был дневник Ивлевой, девушки, молодой девушки, которая была посажена в 1946 году, ей было 17 лет, она была посажена за шпионаж. На деле же это была очень красивая молодая жительница города Архангельск, которая просто ходила в интерклуб для иностранных моряков.
Да, чудесная история.
И это... Ты знаешь ее по книге, о которой ты говорил, с ней она до сих пор жива, и с ней взято одно из интервью.
Да. Но причем это замечательный пример того, что люди в лагеря попадали абсолютно по разным поводам и со совершенно разным каким-то внутренним стержнем.
Да, и это иллюстрация чудовищного лицемерия со советской власти, которая пока ей было выгодно, когда был большой поток моряков иностранных в Архангельске, и государству советскому надо было их как-то принимать и развлекать, открывала для них интерклубы, где местные девушки знакомились с ними, заводили романы и даже создавали семьи. А как только этот поток перестал быть таким массовым и с этой ситуацией пора было заканчивать, пересажала всех этих девиц как шпионок. Вот. И сохранился небольшой дневник этой Ивлевой, буквально 20 листочков, мятых, сложенных, исписанных разными. Там, она писала на географических картах, она на обороте одного из этих листочков портрет Сталина, это был явно вырванный из какого-то журнала портрет. И это записи юной девушки, которая ждет ребенка, и ей довольно тяжело живется, и больше всего на свете она хочет стать актрисой в Америке, потому что для того, чтобы стать в Америке актрисой, нужно быть просто красивой, а у нас в Советском Союзе женщина работает наравне с мужчиной, и наша героиня точно не хочется работать наравне с мужчиной.
Но при этом она на лесоповале.
Ну, и через некоторые... На одном из листков содержится подпись ее матери. Дело в том, что во время обыска этот дневник был изъят и стал доказательством того, что наша героиня шпионка. И там очерчены... Рукой следователя очерчены несколько абзацев, в которых она говорит о том, как бы ей хотелось жить в Америке. Вот. И, вероятно, это стало причиной того, что Ивлева получила 6-летний или 7-летний срок. Вот. И дневник этот в начале 90-х годов был ей возвращен. Был такой период невероятных архивных послаблений, когда фигуранты дел могли получить, и даже их наследники могли получить часть материалов обратно к себе домой. Вот. И этот дневник был передан в архив мемориала с которым сейчас прожито, сотрудничает, и нам передали это, нам разрешили снять копию с этого дневника и сделать его таким материалом для работы в лаборатории прожито. И да, Ивлева – это фигурант нашего открытого списка. Нет, мы не связывались с ней, но мы будем согласовывать все эти вопросы через мемориал.
Светлый вечер на радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня Миша Мельниченко, редактор открытого списка жертв политических репрессий в Советском Союзе и автор, создатель проекта «Прожито», и Сергей Бондаренко, сотрудник историко-правозащитного общества «Мемориал», и также редактор этого открытого списка жертв политических репрессий в Советском Союзе, о которых мы, собственно, сейчас и говорим. Архивных послаблений, Миш, ты говоришь, я помню, несколько месяцев назад на задворках Лубянки был выброшен часть архива КГБ, и по интернету гуляли снимки, где Миша роется в этих самых вот папках.
На деле, конечно, это интернет превратил эти коробки в выброшенный архив КГБ. Просто это была штатная замена коробок, содержащих дела, на более современные, и выбросили такие картонные коробки с интересными подписями 50-х годов. Вот, и вся Москва ездила на эту помойку, собирала полные багажники
гуманитарная
коробок.
Гуманитарная Москва.
Да, гуманитарная Москва, и теперь я думаю, что в этих коробках человек. Хранятся семейные архивы, и на них красивые надписи МГБ, КГБ.
Да, ну и потом их мы с Мишей сами их отнесли, в том числе и в мемориал, и, пожалуйста, музей мемориала, и вообще, я думаю, что и музей ГУЛАГа со временем может это использовать на разных тематических выставках, то есть это абсолютно такой материал исторический, который пригодится еще неоднократно.
Артефакт.
Артефакт, да.
А вы, ну, либо с проектом «Прожито», либо с проектом «Открытого списка», либо и с тем, и с другим.
Президентский грант не подавались.
Нет, у меня все гораздо проще. Не хотели подвязаться с какой-нибудь летней школой, вот трусреп того же, да, где бы это было отдельной секцией, и там же можно и волонтеров набирать, и каких-то людей новых заинтересовывать?
Ну, вообще... Мы все открыты всегда к любому сотрудничеству, и нам очень нужны рабочие руки. И в открытом списке есть некоторое пространство для участия волонтеров.
Мы сейчас поговорим про необходимые руки, а просто вот если самим пойти туда, вот тот же летнюю школу, там, РУСРИД, ну, кого угодно, и там искать волонтеров, которые сами к вам придут в нужную секцию и будут работать с дневником.
Мы стараемся выступать перед самыми разными аудиториями, рассказывая о наших проектах. И ну, просто есть некоторый критический объем волонтеров, работу которых мы можем организовать. И поскольку у нас у самих не так много сил, а для того, чтобы координировать большое, по-настоящему большое регулярное участие волонтерское, нужно предпринимать довольно нетривиальные усилия. Вот. И те десятки людей, которые сейчас работают с «Прожито», там несколько студенческих практик, которые, например, «Прожито» предстоит в ближайшие пару месяцев пережить.
А, даже так?
Да. У нас на практику «Прожито» в июле записалось около 30 человек. Вот, и сейчас большая сложность собрать 30 пакетов заданий на 2 недели.
Это разные вузы, не только московские.
Это Высшая школа экономики, это филологи из Высшей школы экономики.
Сейчас
идут еще переговоры с парой исторических факультетов других вузов. Вот, не знаю, что из этого получится. Вот, пока такого острой необходимости в расширении нету, потому что просто...
А популяризация?
Популяризация нужна, потому что нам очень нужны рукописи. Если у кого-нибудь из наших слушателей в семье хранится дневник прадеда или бабушки...
Именно дневники, а письма?
С письмами... Письма — это немножко другой материал. Мы с ними планируем работать, но сейчас пока не можем распылять силы. Нас интересуют дневники, и мы ищем дневники по семейным архивам, снимаем с них электронную копию, то есть или приходим в гости и фотографируем дневник, или просим на пару недель его отсканировать, после чего эти материалы, отсканированные дневники, рассылаются нашим волонтерам, которые живут в самых разных городах России и даже мира, и наши волонтеры-наборщики постепенно переводят эти тексты из рукописного вида в электронный. Вот. И таким образом мы там превращаемся в некоторую фабрику по введению в научный оборот и публикации большого количества личных текстов XX века. Вот. И если у вас, дорогие слушатели, хранятся такие тетради, и вы рассматриваете вопрос о их частичной или полной публикации, то с нами очень легко связаться или через социальные сети, или через наш сайт prozhito.org. Вот, и тогда важнее... И если кто-то желает принимать участие в такой работе, действительно многим очень интересно, потому что через нас проходят тексты нетривиальные. Вот, это все легко сделать, связавшись с нами. И также и в открытом списке нам тоже очень нужны участники. Дело в том, что мы продолжаем пополнение нашей базы данных новыми материалами, книгами, данными из книг памяти, которые не попали в мемориальскую базу данных, а вышли там последние несколько лет. Мы разыскиваем сканы или PDF этих книг памяти, распознаем их, и те тысячи фамилий и небольших анкет, которые содержатся в этих материалах, должны привести в некоторый вид, в котором их можно загрузить в нашу базу данных. И для этой работы нам тоже очень нужны рабочие руки.
Вот. Да, ну и вообще, как мне кажется, изначально вся эта идея открытого списка, она связана с тем, что, безусловно, что это не делаем мы с Мишей, или, может быть, мы с Мишей это делаем на каком-то начальном этапе, а это некоторый процесс, который должен постепенно прийти, вот как и Википедия, к некоторому самовоспроизводству. То есть это что-то, в чем должно быть задействовано большое количество людей.
Да, и это очень интересно наблюдать, как Вики-площадка, которую мы используем, то есть мы взяли программное обеспечение, разработанное для Википедии, и переделали его под наши нужды, но все равно...
Это еще Миша говорит, как резидент русской Википедии.
Да, я один из участников русской Википедии, и очень... приятно наблюдать, как сам сайт определяет правила работы на нем, потому что у нас появляются уже пользователи, о которых мы сами ничего не знаем, которые известны нам только под псевдонимами, и они уже, во-первых, они сами начинают заниматься тем на сайте, что им интересно, неожиданно появляются новые статьи, и мы видим, как статьи об известных людях, которые подвергались репрессиям, начинают обрастать хорошими текстами, появляются биографические заметки, кто-то подгружает фотографии, кто-то уточняет информацию, люди находят ошибки в наших данных и выставляют об этом метки и пишут нам, и мы уже видим, как между нашими пользователями без какого-либо нашего участия происходит такая очень конструктивное взаимодействие, когда кто-то поправляет другого и учит другого правилам работы с Вики-сайтом. Вот, и я надеюсь, что очень скоро присутствие нас, как некоторых перворедакторов, будет совсем незаметно, когда за нами останутся только какое-то обеспечение работоспособности всей этой площадки, а вокруг площадки сложится саморегулирующееся сообщество, которое будет просто само своей волей и там, своей мотивированностью развивать этот проект.
А как вы думаете, хорошо, что вот эти все проекты, они идут снизу? Ну, то есть это не от государства исходит, а просто вот ребята-гуманитарии решили сделать такую штуку. Я смотрю просто, как с тем же самым «Бессмертным полком» вышло. Когда это изначально все, я не помню, из Томска, по-моему, дошло. А потом, когда уже все немножечко изменилось, и эти рамки стали стандартные, и детишки все...
Слово для них какое-то придумали
специально. Да, семилетние знают историю своих прадедов от и до. Вот как вы думаете, для таких проектов, как ваши, хорошо, что это пока такая вот низовая идея?
Ну, в этом есть и свои плюсы, и свои минусы. То есть это довольно... Мне кажется, это довольно естественный процесс. Дело в том, что с тем, как все складывается сейчас в наших областях, в официальной государственной науке, большое количество людей пришло к выводу, что проще что-то создать с нуля и создать так, как ты считаешь правильным, чем пытаться изменить какие-то существующие вещи.
Это вы сейчас не про историю говорите, я надеюсь?
Нет, я имею в виду про то, как с этой историей работать. Вот. И поэтому просто люди начинают действовать сами. И это естественный процесс. Минус этого всего, что, во-первых, это, конечно, вопрос экономики такого рода проектов, потому что ну, у всех довольно большие сложности с финансированием. Все держится в значительной мере на энтузиазме. И минус этого, что, в принципе, такие проекты, похоже, что в некоторой своей части работают на своих. И вырваться за пределы вот этого считанного, ну, нескольких десятков тысяч своей аудитории, такого рода проектам тяжело, потому что, ну, просто не знают о том, что происходит на там, небольшом гуманитарном сайте, может не знать большое количество людей, которым это бы было интересно.
Ну, вот с другой стороны, да, это же все может не выйти за пределы вот этого вот пространства, для 15 московских гуманитариев.
Ну, вот нам очень помогают в этих делах социальные сети и какая-то информационная поддержка со стороны там, популярных медиа. То есть, ну, вот просто в свое время стало известно благодаря серии публикаций, подготовленных нашими друзьями с сайта «Медуза». Мы делали подборки, тематические подборки по вот, дневниковым материалам, например, «Крещенские морозы», что в разное время в личных дневниках было записано о крещенских морозах. И благодаря перепостам в социальных сетях постепенно у нас выросло довольно большое сообщество. И из этого сообщества мы искали волонтеров, и вот это внимание средств массовой информации и дневникам позволило нам найти несколько очень интересных рукописей. Вот. Но в целом проблема, да, проблема финансирования и проблема там, неизвестности.
Да. Вот. Я бы еще сказал, что тут есть некоторая проблема легитимности. То есть вот вспоминая, что вы говорили, Леш, про вот этот памятник, который будет стоять на проспекте Сахарова, когда в мемориале обсуждались разные варианты этого проекта, плюсы и минусы. А в частности, вот мне очень показалось важным, как об этом говорил Арсений Борисович Рогинский, из мемориала. Он говорил, что вот представьте себе какую-нибудь провинциальную учительницу в каком-нибудь небольшом городе, которая захочет провести у себя в классе урок по истории политических репрессий, и если раньше ей директор бы там сказал, ты что вообще там, мать, делаешь? Это же вообще, зачем об этом говорить? Она всегда сможет сказать, а вот смотри, в Москве все-таки так или иначе в центре города стоит такой памятник. Это значит, что и государство признает важность этой темы, что это не забыто, что это было. Вот. Поэтому, конечно, при всех возможных минусах того, когда это каким-то образом сверху управляется и регламентируется, некоторое признание и идея того, что это важно, что это существует, конечно, этого бы хотелось.
Я хотела спросить, если этот проект станет, ну, я сейчас про прожито говорю, ну, в целом, станет доступен широкой аудитории, самой широкой, там, допустим, миллионы, он ей будет интересен в первую очередь чем?
Это очень хороший вопрос. Дело в том, что дневник — это такая своеобразная эссенция человеческой жизни. И есть дневники, которые широкому читателю неинтересны. Но есть дневники, которые... То есть после того, как я стал работать с дневниками, я перестал читать художественную литературу вообще. Мне кажется, мне даже самые хорошие художественные тексты представляются мне немножко надуманными, потому что ну, дневник — это лучшая нон-фикшн-литература, которую только можно придумать. Вот. И изначально наш проект — это была такая научная база данных, и я рассчитывал, что ей будут пользоваться 3,5 филолога и 4 историка. Оказалось, что наша аудитория, в принципе, совсем иная, и что к нам приходит именно за литературой, за личными текстами. Вот, и сейчас мы довольно сильно переделываем сайт, потому что то, что мы, тот прототип, который у нас сейчас доступен в сети, он был сделан именно для удовлетворения сухих научных целей. Mm-hmm. А сейчас мы делаем сайт для публики, на который у нас будут тематические подборки, то есть разные записи из дневников людей от одной социальной среды. То есть представьте себе такой самый характерный пример. Например, «Новый мир», журнал «Новый мир», круг Твардовского. В кругу Твардовского человек 5 или 6, да и сам Твардовский, вели дневники. И смысл нашего прожита в том, что вы можете читать не один конкретный дневник, а работать сразу с несколькими текстами. Если вы возьмете 7 дневников круга Твардовского от одного времени и прочтете его лентой обновления, вот похоже на ленту обновления социальной сети, где там одна за другой будут идти записи разных людей. Это будет очень интересная полифоническая картина всего происходящего в редакции. Вот. И, ну, мы в целом собираемся делать такие материалы для широкого читателя, потому что, ну, потому что это действительно, на мой вкус, это лучший ну, это более жизненно, чем художественная литература.
Спасибо. Вот время наше уже подошло к концу. Напомним сейчас слушателям только, что беседовали сегодня с Сергеем Бондаренко, сотрудником историко-правозащитного общества «Мемориал», редактором открытого списка жертв политических репрессий в Советском Союзе, и Мишей Мельниченко, также редактором этого списка и создателем проекта «Прожито. Корпус электронных дневников 20 века». Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Спасибо. Всего доброго. Будьте здоровы. Спасибо.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».